Запись пошла. Добрый день, друзья мои. Мы с вами после длительного перерыва встречаемся вновь, чтобы пообсуждать тему будущего человека. Не будущее человека и не будущее человечества, а будущего человека. То есть тема, которую мы с вами выбрали, она предполагает, что современный человек, он как бы модифицируется, изменится, проэволюционирует. И, как мы говорили, он проэволюционирует не одинаково, он проэволюционирует в разные ипостаси. То есть он превратится в разных людей. То есть из нашего одного человека современного родится несколько людей разных. Вот такая главная идея, которую мы обсуждаем. И при этом, значит, мы обсуждаем идею, что из наших разных, вот из одного человека, который сейчас существует, возникнет человек, так сказать, такой человек-робот, как бы андроидный человек, работоспособный киборг. Мы это обсуждали на предыдущей встрече. Есть версия, что появится человека-роботы, как бы, вернее, не человека-роботы, а роботы, которые будут заменять человека в космосе. Мы эту тему обсуждали в предыдущей встрече. И очень интересные там были у нас на эту тему логические выкладки. Вот. И я хотел с вами обсудить на второй встрече тему человека галактического, вселенского. Но понял, что надо все-таки подготовиться к этой теме более подробно, и поэтому пришел к выводу, что необходимо сначала опуститься на Землю. Тем более нам помогло на Землю опуститься вот это происшествие, которое случилось со мной, с Александровичем, а именно ковида нас накрыло. Она нас приземлила. И надо бы пообсуждать тему, наверное, того, что ждет человека в ближайшем будущем. Не в том далеком космическом, а вот буквально там какие-то, может быть, 30, 40, 50 лет пройдет. И появится наверняка какой-то другой человек. Какой? Вот эту тему надо обсудить. У меня есть видение, что кроме вот этого человека-киборга, который неизбежно все равно будет появляться, появится еще как минимум две разновидности людей, ну, не считая тех, которые сейчас существуют. Это человек служебный, об этом нам говорят очень много глобалисты, и вот человек творческий. Я даже хотел начать сегодня с человека служебного, потому что я примерно представляю, где здесь тенденция есть и почему именно такая тенденция. Но потом решил, что уж очень грустная тема превращения человека какого-то там служебного функционала. И решил все-таки более такую глобальную, более вдохновляющую тему выбрать для сегодняшней встречи. Это человек творческий. Что такое человек творческий? Что мы ждем от этого человека творческого? Почему он должен появиться? Чем он будет отличаться от человека прошлого, настоящего и так далее? Вот эту тему мы с вами сегодня пообсуждаем. Ну и как всегда, по традиции, я сначала сделаю презентацию небольшую, чтобы объяснить свои собственные видения этого дела. А потом мы выслушаем всех без исключения, я отвечу на вопросы. Я надеюсь, что мы к вам с вами придем к очень любопытным выводам. Итак, мы начинаем с презентации. Так, всем видно презентацию, да? Так, Маш, видно?
Да.
Значит, ну прежде чем мы с вами приступим к этой теме, я хотел бы сделать некоторое дополнение к предыдущей беседе. Зачем нам космос? Вот здесь отмечены участники беседы, тем, кто нас не знает в лицо. Александр Викторович Кашанский, Сергей Иванович Сухонос, Мария Сергеевна Сухонос. Вот, и, значит, вот напомню, что мы обсуждали в начале предыдущей беседы. Вот такое древо, на развилке которого в 2020 году должен появиться киборг, который со временем, так сказать, выпустит в космос робота. Потом мы, все люди, должны стать инопланетянами. И, возможно, появится, так сказать, другой человек. Мах-эзотерик, который будет перемещаться, вот, не меняя своего собственного внешнего вида. Он будет перемещаться не с помощью технических НЛО, а с помощью каких-то секретных нам неизвестных способов воздействие на пространство, на энергию и так далее, и так далее, и так далее. Почему эта тема возникла? Потому что у меня есть знакомые эзотерики, которые вот категорически не согласны с технократическим путем развития, категорически не согласны с какими-то там инопланетянами вот такими. И они говорят, что вот мы вот эзотерики, вот знаем, как на самом деле надо путешествовать между галактиками. Для этого надо то-то, то-то, то-то. Мы это тоже обсудим. Эта тема очень интересная. Вот. Но мы, как говорится, стоим на пороге освоения космоса, вот такой романтический, так сказать, этап жизни всего человечества. Но все равно возникает логический вопрос. А зачем нам этот космос? Нафиг он нам нужен? Нам что, на Земле, что ли, плохо живется? Ну и тут вот есть ответы, которые я уже обсуждал, хочу их просто повторить. Жизнь расширяется во все доступные для нее пространства. Так было всегда. Человек не исключение. Куда можно, туда человек вылезает. Со всеми своими делами. Дальше. Человеком всегда двигало любопытство. Об этом нам говорил Александр Чикашанский. Напоминая о том, что любопытство настолько сильно, что человек никогда не остановится в своем познании. Я говорил о том, что нам необходим космос для практических целей. Это не космическая связь, космическая энергия. Ну и одну тему, как бы я упустил, сейчас я хочу ее немножко добавить. Нам необходима перспектива в бесконечность, а планетарная жизнь такой перспективы не дает, и вот почему. Дело в том, что наше Солнце рано или поздно превратится в красного гиганта. И вот на этой картинке показано, что красный гигант будет расширяться, и Земля будет поглощена и уничтожена. И все планеты, включая Марс, погибнут вот в этом расширяющемся Солнце. Увеличение будет длиться долго, и увеличится Солнце в размерах в 166 раз, рассчитали астрономы. Вот, начнется, так сказать, при приближении Солнца к Земле, станут плавиться и течь горы, образуются колоссальные раскаленные потоки и моря лавы, огромное красное Солнце затмит половину неба, и Земля погибнет. Поэтому нам, если мы хотим жить вечно, как человеческая раса, нам все равно надо выходить не только за пределы планеты Земля, но и за пределы Солнечной системы. Потому что никакие переселения на Марс нас в этой ситуации не спасут. Безусловно, я тех людей, которые не знают астрономии, хочу успокоить, что это будущее, оно очень отдаленное. По расчетам астрономов, это где-то там миллиарды лет впереди еще есть у нас. Но вы знаете, даже через миллиарды лет не хочется погибать, во-первых, всему человечеству. Вот. А во-вторых, кто их знает, этих астрономов? Вдруг они ошиблись в расчетах. И нас ждет какие-то тысячи лет. Почему? Потому что на самом деле то, что такие звезды, как Солнце, превращаются в красных гигантов, это общеизвестный факт. На небе таких звезд полно, которые расширяются и поглощают свои планеты. Сие есть факт, с ним не поспоришь. Сроки непонятны, но в любом случае перспектива такая. Если человечество не выйдет за пределы Солнечной системы, оно погибнет. Ну, это как бы последний аргумент в сторону того, что надо двигаться вперед. Ну, как бы вот мы закончили эту вот реминисценцию в область старого нашего, старой темы, сейчас мы переходим к теме человек творческий. Вот, ну, что такое человек творческий? Казалось бы, всем очень хорошо известно. Есть Господь Бог, сейчас секундочку, я отвечу, даже не отвечу, а прерву беседу, так, ладно. Вот, что есть, так сказать, Господня воля на это, почему? Потому что сам Творец, Создатель нашего мира, вот, он как бы нам передает по эстафете часть своих функций творческих. Знаменитая картина Леонардо да Винчи вот, в Милане, и нет, в Риме, по-моему, на соборе всем известно хорошо. То есть мы по эстафете от Творца принимаем творческие функции. Ну и потом человек, это познание и творчество, это бесконечный процесс. Почему? Потому что всем давно известно, что познание – это продвижение в область непознанного. И чем больше мы знаем, тем больше мы, соответственно, расширяем нашу область знания, тем больше граница этого знания с областью непознанного. То есть, на самом деле, непознанное, оно всегда больше познанного. Всегда. И в этом есть, так сказать, оптимизм определенный. Вот. Но вот общефилософские рассуждения, мы от них сейчас перейдем и перейдем к некоторым конструкциям, которые я соорудил для того, чтобы понимание было лучше этого процесса. Вот такая конструкция в виде лестницы восхождения свойств. Я сейчас подробно о ней расскажу. Потому что это ключевая, так сказать, схема. Она показывает нам, почему человек должен стать творческим. Вот, исходя из всей логики предшествующей эволюции жизни на планете Земля. Значит, жизнь от нежизни отличает, в первую очередь, разнообразие, наличие видовой формы, по которой мы узнаем отдельные животные, и гармония. Это общее свойство для всех живых организмов, без исключения. Вот. Но если мы посмотрим в далекое-далекое прошлое, когда стали возникать первые формы жизни, то окажется, что вот они, например, могли только воспроизводиться. Вот вирус, например, самая простейшая форма жизни, она способна только к одному – воспроизводству. То есть, вот, допустим, мы не знаем, что внутри находится вируса. Мы не знаем ничего про его внутреннюю жизнь. Мы знаем, что он просто может воспроизводиться, самокопироваться. Следующий шаг, более сложный организм – это клетка. У клетки, кроме способности воспроизводства, появляется еще метаболизм. Что такое метаболизм? Клетка может впитывать извне вещество, энергию, перерабатывать и выделять. Все виды вот этого процесса, это называется метаболизм. Вирусы не имеют метаболизма. Они ничего не впитывают, ничего не перерабатывают. Это как консерва, которая закрыта наглухо, она открывается только на момент размножения. Следующий этап сложности – растения. У растений есть воспроизводство, есть метаболизм, и у растения есть еще возможность расти. То есть растение любое отличается от нерастения, от обычного одноклеточного организма тем, что оно вырастает из семечка, и оно растет, оно развивается, усложняется. И это уже свойство более высокого уровня. На следующем этапе эволюции появились животные. Они так же, как все предыдущие этапы, имеют воспроизводство, метаболизм, развитие, рост, но у них появилось свойство, которого не было у растений. Способность к движению, к самодвижению, к самостоятельному движению. Это был следующий этап развития жизни на планете Земля. И вот появляется человек, после того, как животные развились окончательно, который, в отличие от животных обычных, который способен тоже к самовоспроизводству, росту, метаболизму и так далее, у него еще появилось два свойства, которых не было у животных. Это способность непрерывно работать и непрерывно творить. И способность к творчеству и к работе – это свойства, которые приобрел человек на протяжении вот последних тысяч лет, развив их до удивительных проявлений. Вот. Я хочу сказать, что вот здесь робот специально помещен на место работы. Почему? Потому что идея моя заключается в том, что эти два свойства человек решил, так сказать, передать по наследству своим помощникам. То есть, если идти дальше по ступени, вслед за творчеством, куда-то дальше, то надо оставить кому-то вот эту вот самую работу. Кому? Естественно, надо было создать специальные какие-то механизмы, которые человека заменят полностью, и человек перестанет работать вообще. Поэтому робот является неизбежной, так сказать, неизбежной функцией, неизбежным этапом развития разумной жизни, а человек станет творческим человеком и будет тогда проникать в какие-то более высокие сферы духа. Ну вот как бы такая идея. Она простая, понятная, очевидная. Вот, про роботов мы поговорили на прошлой беседе. Так сказать, пришли к выводу, что ничего, они могут вполне быть, так сказать, живыми. Вопрос их, так сказать, разумности и одухотворенности остался открытым. Вот. Но я хотел вас сейчас порадовать вот чем. Дело в том, что я просто хочу акцентировать ваше внимание на том, что мы все-таки очень сильно отличаемся от животного мира именно способностью к творчеству. Потому что когда говорят, что человек, он умнее, там, допустим, обезьян, что он там более коммуникативен, что он сообразительнее, это все от незнания действительности. Чтобы развеять эту иллюзию у вас, я сейчас вот покажу несколько фильмов, которые, с моей точки зрения, должны эту иллюзию дезавуировать.
Разница между мозгом приматов и людей в самом его размере. Когда мы достигаем взрослого возраста, наш мозг становится в 3 раза больше мозга шимпанзе. Такой большой мозг обеспечивает необычайно хорошую память. Все мы можем запомнить миллионы единиц информации. Вообще мы считаем, что обладаем лучшей памятью на планете. Подумайте еще раз. Сейчас вы увидите один из самых невероятных рекордов памяти, когда-либо заснятых на пленку. И он принадлежит не человеку. Тест на кратковременную память. Профессор Тетсура Мацузава из Киотского института исследований приматов в Японии разработал тест памяти для шимпанзе. Его лучший ученик – 7-летний шимпанзе. Если показать ему числа от 1 до 9, он расставит их в правильном порядке, указывая на них пальцем. Каждый раз, когда он делает это правильно, он получает лакомство – крошечный кусочек яблока или половину изюминки. Но сейчас исследователи усложняют задачу. Как только шимпанзе нажимает на цифру 1, все остальные цифры исчезают. Ему нужно вспомнить, где были цифры, и нажать на белые квадраты в порядке возрастания чисел. Расположение цифр совершенно случайное. Каждый раз он расставляет их правильно, с молниеносной скоростью и 100% точностью. Он может запомнить расположение чисел за 65 сотых секунды. Теперь ваша очередь. Запомнили? Нет? Попробуйте еще раз. На этот раз мы уменьшим скорость в 2 раза. Все равно сложно? Попробуем уменьшить скорость в 4 раза. Когда мы включаем полную скорость, становится ясно, какой поразительной памятью обладает этот шимпанзе. Насколько люди лучше или хуже? Никто не знает почему, но дети, как правило, выполняют такие задания на кратковременную память лучше, чем взрослые. Мы попросили попробовать несколько 9-летних детей. Им нужно больше времени, чтобы изучить числа. Но даже при этом, чаще всего они правильно отмечают только 4 или 5 цифр. Иногда у них получается лучше. Неплохо. Но посмотрите еще раз на шимпанзе. Похоже, что у шимпанзе кратковременная память лучше, чем у нас. Кратковременная память.
Значит, есть такая обезьяна, камзи, шимпанзе тоже, но бонобо, которую изучили, которую научили разговаривать, которая знает 500 слов, может общаться, причем знает символы. Ей говорят, допустим, там банан, она показывает на символ, который никакого отношения к банану не имеет. То есть у нее символическое мышление прекрасное. Это обезьяна, которая способна сама собирать хворост в лесу, складывать его, разжигать костер, жарить на сковородке себе еду, которая, ну, прекрасным чувством юмора обладает, самосознанием обладает. То есть это гений среди обезьян. Это очень интересная обезьянка. Я вам пришлю потом ссылки на этот ролик, вы поймете, что это волшебно.
С вами рубрика «Популярная наука» и я, Анна Урманцева. Доброе утро, уважаемые телезрители. Как вы знаете, существует несколько версий происхождения человека. Одна из научно обоснованных версий состоит в том, что человек произошел от обезьяны. А точнее, человек и обезьяна имеют одного общего предка. Почему же не все обезьяны развились с человека? На этот вопрос ученые отвечают по-разному. А некоторые сейчас с помощью экспериментов пытаются запустить процесс такой эволюции. В этом году исполняется ровно 100 лет с того момента, как среди нас, людей, появилась первая говорящая обезьяна. Это была самка орангутана, приобретенная английским ученым Уильямом Фернесом, которую он долго, мучаясь, смог научить лишь двум словам – «папа» и «чашка». С тех пор было проведено огромное количество исследований и экспериментов, но довольно быстро стало понятно, что строение гортани обезьян не позволяет им формировать звуки, как у человека, а также появились обезьяньи языки-посредники. Амслен – упрощенная версия языка глухонемых, и еркиш – компьютер с картинками, на которые можно нажимать. Вот посмотрите, как справляется с общением на еркише Канзи, воспитанник американского приматолога Сью Сэвидж Рамбо. Примату произносит название предмета, а он должен нажать на знак, который соответствует этому предмету. Вглядитесь в эти знаки. Они никак не напоминают изображение фруктов, животных и утвари. Это сделано специально. Так ученые исследуют возможность формирования у высших обезьян языка, который бы состоял только из символов. А уже в голове обезьяны этот символ связывается с образом называемого предмета. Вы видите самую человекообразную из обезьян. Это карликовые шимпанзе или бонобо. Они немного меньше, чем обыкновенные шимпанзе, но по характеру гораздо менее агрессивные, способные на альтруизм, сострадание, терпение и чувствительность. Этот бонобо по имени Канзи живет и сейчас. Он различает около 3000 английских слов, а сам оперирует 500. По поводу говорящих обезьян в научном мире разгорелась огромная дискуссия. Действительно ли обезьяны понимают значение слов и предложений? Около полувека царила гипотеза реакции на интонацию и мимику тренера, а вот сейчас удалось поставить точку в этом вопросе. Помог, опять же, Канзи. Посмотрите, как он реагирует на совершенно неожиданные просьбы профессора Сэвидж Рамбо, которая специально одела маску, чтобы скрыть свою мимику. Сделай собачке укол. Вынеси пакетик за дверь. Принеси мяч из-за двери. Канзи безошибочно понимает английскую речь и внимательно выполняет все задания. Причем не ошибается даже в нюансах, различая такие предложения, как «вынеси за дверь» или «принеси из-за двери». Более того, известны случаи, когда обезьяны обучали словам-кнопкам на компьютере и жестам немого языка своих детей и друзей. То есть можно сделать вывод о том, что они умеют оперировать абстрактными понятиями и даже передавать их другим. По мнению зоопсихологов, развитыми способностями к говорению, кроме человекообразных обезьян, обладают также дельфины, врановые птицы и попугаи. Осталось придумать языки-посредники для них. Рубрика «Популярная наука» прощается с вами. До новых встреч!
То есть они вот 500 слов знают от обезьян. Я хочу сказать, что французские крестьяне обходятся... Это известный факт, в своей обыденной жизни словарем из 200 слов. Угу. То есть для того, чтобы обычному крестьянину общаться с другими крестьянами, достаточно 200 слов. А наши русские слесаря-ремонтники обходятся набором из 10 слов. Ну, эту штуковину берешь, к этой хреновине приделываешь, и потом пошел туда-сюда. Ну, знаете эту речь нашу?
Да.
И все понятно, собственно. Да. Ну, рекорд, конечно, принадлежит Эллочке Людоедке, которая знала всего там 3 фразы, по-моему. Да? Шалиш парниша. То есть я к чему говорю? Что некоторые отдельные виды талантливых обезьян дают фору некоторым отдельным отсталым видам человека. То есть не так все надежно с обезьянами. Ну и третий фильм, который я, к сожалению, тоже вот не смогу вам показать, это фильм. Сейчас я включу презентацию. сообразительность обезьян в кратковременных ситуациях гораздо выше, оказывается, чем у людей. То есть у обезьян может быть общение быть, они имеют более качественную кратковременную память и очень хорошо кратковременно соображают, то есть они мгновенно соображают. То есть в этом отношении мы их не опережаем. Вот только с творчеством мы можем дать фору любому животному. Давайте разберем этот вопрос. Вот. Я вот такой лозунг тут придумал специально по этому поводу. Пора заканчивать период работы в 10 тысяч лет и приступать к своему настоящему предназначению. От человека умелого к человеку творческому. Что означает период работы в 10 тысяч лет? Давайте просто вспомним историю человечества. Человечество долгие тысячи лет не работало. Человек собирал коренья, плоды с деревьев, охотился, но он жил в каком-то таком раю. И только 10 тысяч лет назад, в эпоху неолита, человек стал потихонечку начинать работать, пока не довел, так сказать, работу до конвейера фордовского, где он там на протяжении там, 14 часов иногда, непрерывно, в поту и в мыле, выполнял тяжелую, нудную работу до предела. Заполнив свою жизнь этой самой работой. То есть человек не всегда работал, и человек не будет всегда работать. Это был кратковременный период в 10 тысяч лет, который сейчас начинает заканчиваться. Чем мы заменим работу человека, это другой вопрос. Но так или иначе, мы стоим на пороге роботизации, автоматизации, и рано или поздно роботы и автоматы заменят человека на рутинной работе. Естественно, вряд ли мы вернемся при этом к собирательству там, грибов, ягод, кореньев. Вряд ли мы вернемся к охоте, так сказать, с ружьями, там, тем более с луками и стрелами. Значит, нам чем-то занять себя придется обязательно. Пока я вижу только одну функцию, которую нам предстоит освоить детально, это функция творчества. И когда же это будет? А вот посмотрим на этот график. Вот посмотрите, сотни тысяч лет человечество, человек охотился и собирал. Вот на графике это видно.
Угу.
Дальше, где-то тысячи лет он только занимался сельским хозяйством. Здесь изображен такой пастух на коне. На самом деле здесь можно земледельца было изобразить тоже. То есть, начиная с эпохи неолита, человек стал сеять злаковые и охотиться, в смысле, и пасти животных. Это длилось, ну, где-то 8 тысяч лет. Вот.
Угу.
Конечно, человек уже тогда работал. Но взять, допустим, конечно, вот того же пастуха. Как, в чем его работа заключалась? Он на коне, так сказать, наблюдал, как пасутся коровы или как пасутся овцы. Хорошая такая работа, знаешь, ездить на коне, посматривать за овцами. Ну, потом их загонять надо. Но это такая работа, я бы сказал, что она нудная, как на конвейере. Кругом, так сказать, поля, просторы, солнышко светит, ночью звезды светят. Можно романтически все это представить, костер пожечь. Ну, сельское хозяйство, конечно, в другом ключе работало. Там больше приходилось трудиться. Но тоже не круглый год. Далеко не круглый год. И вот наступила эпоха промышленной революции. Где-то 500 лет назад. На самом деле даже меньше. 300 лет назад. И человек стал переходить от сельского хозяйства к промышленной деятельности. Где он как раз и попал в лапы вот этого конвейера, где ему приходится работать сейчас 8 часов, раньше 14 часов. То есть вот такой интенсивный труд человека настиг последние столетия, всего лишь навсего, да? То есть работал человек на протяжении последних 8 тысяч лет. И мы видим, что каждый из этих периодов, он сокращается по времени. Сотни тысяч лет собирательства, тысячи лет сельского хозяйства, сотни лет промышленного развития. Ну и, соответственно, если мы будем эту логику прослеживать дальше, то нас впереди ждут десятилетия, ну, может быть, одно столетие какого-то бурного творческого процесса. А дальше наступает какая-то переходная фаза человека, если следовать этой логике, какая-то сверхновая эра, и эпоха творчества уже близко, согласно вот этой тенденции. Поэтому у меня такой лозунг родился. Кончай работать, пошли творить.
Угу.
Знаете это, да? Знаменитую, так сказать, кончай что-то там это, пошли домой. Кончай воевать там, пошли домой. Помните, да? Кончай работать, пошли творить. Здесь человека как бы на руки возьмет робот и будет его носить на руках по жизни. И человеку делать его ничего не надо будет. Он только голосом, а то и мыслью согласно работам Илона Маска, будет сигналы подавать автоматам. Ну, робот — это условное, конечно, понятие. Там будут автоматы, которые будут открывать двери, закрывать двери, включать, выключать, готовить пищу, вот, мыть посуду, там, убирать. Все будут делать. На заводах вообще людей не должно быть, по идее. Вот, поезда будут водить роботы. Вот, самолеты будут водить роботы. То есть все закончится именно таким вот образом. Ну и я как бы почти закончил, практически закончил эту беседу. Сейчас хочу анонсировать следующую беседу о коллективном разуме. Вот, животные тоже творят, в чем принципиальная разница. Но прежде чем я перейду к этому анонсу, я бы хотел задать вопросы вот Александру Викторовичу, в частности, по поводу вот этой первой части. Потому что вторая часть, которую я буду анонсировать, она интереснее, сложнее, но она вторая. Вот есть какие-то вопросы на понимание?
Александр Викторович? Нет, вроде ясно. Все.
Выступить хотите? Выхи появились?
Но несколько слов. Давай. Да, есть мнение, я его разделяю, что будущее за тем обществом, где будут созданы наилучшие условия для творчества и, так сказать, подготовки вот творческих людей. Ну, это понятно, потому что все, кроме творческой работы, очень скоро роботы и искусственный интеллект будут делать лучше. Более того, многие творческие задачи, которые сейчас считаются творческими полностью, тоже возьмет на себя искусственный интеллект. В этих условиях задача человека, вообще говоря, сохранится. Ну, как человек, сохранить свою человечность. Вот я думаю, эту задачу и не через миллионы лет, когда там солнце миллиарды начнет расширяться, а уже лет через 10, очень всерьез нам всем нашим детям и внукам предстоит решать. И вот вокруг на этой теме и стоило бы как следует остановиться.
Мы остановимся обязательно, только для того, чтобы остановиться.
Ну, это отдельная большая тема.
Мы ее вынесем на следующую беседу. Почему? Потому что следующая беседа, третья, планируется как раз посвященная вот конфликту между человеком, человеком служебным. Вот этому конфликту будет посвящена вот эта вот беседа.
Стремление к творчеству, к созданию нового, к познанию – это тот драйвер, который и может обеспечить сохранение человечности. И я согласен, то есть вот вывод вам, как я отношусь к творчеству и что это, так сказать, его значение. Это первое. Во-вторых, это на самом деле не радость уж прям такая. Все, кто сталкивался с творческим процессом, знают, насколько это тяжелый труд. Он действительно тяжелый и психологически, и даже физически. Вот. Это связано с тем, что чисто биофизическая, биологическая основа этому, это вот установление новых связей в мозге, там слоев. Чтобы там вырастить слой клеточек в мозге, нужны огромные энергозатраты, несопоставимые ни с чем. К такой работе, я думаю, к сожалению, окажутся пригодны немногие. И немногим нравится творчество. Колбасится где-нибудь в ночных клубах там, или пивко подтягивать за футболом. Это после тяжелой, утомительной, нетворческой работы. Это гораздо приятнее для очень многих людей. Поэтому, увы, будущее не представляется мне вот столь радужным. Человечество действительно может разделиться и не только на там гомосексуалистов, этих, как у нас, трансгендеров, натуралов там каких-нибудь по признаку сексуального этого влечения, или как это называется правильно, не знаю, но и по отношению вот к самой человечности. И я боюсь, что очень многие выберут отнюдь не творческий путь. А вот путь этого служебного человека, который чип вставил себе в глаз куда-нибудь там или в ухо, засунул его, и ему хорошо. И счастья сколько надо, и всего, удовлетворение всем на свете. То есть, кнопочку нажал, получил все 24 удовольствия.
Да, там очень сексуальные, представляете?
Ну и любые. Уж там кому что-то нравится. Ну, центр-то удовольствия один у нас, и на самом деле. Только пути к нему разные. Вот. Все это давным-давно освоено специалистами по мозгу. И в чем проблема? В чем будущее, так сказать? Вот. И кому нравится, кому нет. Вот нам всем придется жить в одном мире. Вот и так, чтобы друг друга не поубивать. Кто-то будет двигаться в сторону расчеловечивания, ну, создавая там иллюзии для себя, или его будут погружать в мир иллюзий, а кто-то в сторону творчества. И большая проблема, на самом деле, будущего. Кому-то будет нравиться демократия, кому, как сегодня, вот кому-то, значит, диктатура. Ну, и ладу-то нету и не будет никогда. Поэтому задача и сверхзадача уже ближайшего будущего. Не надо там далеко ходить. Ну, 5, 10, там, 15 лет. Вот, по моим всем выкладкам, там, той методологии, которую я разработал, вот к 2044 году это все должно уже при абсолютно зримые формы приобрести. Вот не поубивать друг друга, сохранить это разнообразие с тем, чтобы потом, когда у человека откроются новые технические и технологические возможности, как-то вот это все уладить так, чтобы жизнь продолжалась, потому что именно утверждение жизни как потока – это сверхзадача нас всех, кто бы как ни относился, так сказать, к счастью, к своему предназначению. Пока мы будем живы, мы можем что-то изменить и все такое. И вот над этим предстоит работать. Ну, вот примерно так. То
я
есть...
по поводу Марса сначала отвечу на ваши, так сказать, правильные замечания и ваши, так сказать, выступления. Я его попытаюсь немножечко дополнить. Дело в том, что вы абсолютно правы. Мы об этом говорим с вами, что будущее многовариантно. То есть это как вот это узкое горлышко пережатия, через которое мы должны пройти, и появятся разные люди с совершенно разными ценностными установками. И это, если сейчас существует в одном обществе, почти неразличимо, потому что, так сказать, это различие, оно стерто, так сказать, нашим общим бытием, то пройдет время, и это станет очень сильно различаться, люди станут действительно разного вида. То есть вместо того, чтобы различие было по расам, вот как там 5 или 8 раз, сколько у нас существует расовых различий, люди начнут различаться не по расам, а люди будут различаться по своему типу жизни. Кто-то станет человеком служебным, кто-то перейдет к роботизации, лотеризации, начнет чипировать себя, чтобы управлять этими автоматами, роботами, будет получать удовольствие от этого. Кто-то сядет у компьютера, и мы об этом поговорим, превратится в такую милое существо, работающее пальцами на клавиатуре, а кто-то останется вот с творческим этим началом. Это первое, что я хотел сказать, и правильно вы говорите об этом, я согласен, что тут самое главное — это создать гармонию между разными типами личности, потому что если мы эту гармонию не создадим, мы будем друг друга, а, ненавидеть, б, мешать друг другу, и в, уничтожать. Чтобы этого не было, надо понять, как это все будет работать вместе. Потому что это неизбежное будущее, да, разделение. Второй момент. Что касается, собственно говоря, творчества, да, это действительно тяжелая работа, и здесь собрались творческие люди. Маша у нас архитектор, дизайнер, ландшафтный и художник. Она знает, что такое писать картины прекрасно, она их написала больше 100, наверное, уже, если не больше, чем больше 100. Александр Викторович у нас писатель, фантаст, вот, философ, знает, что такое мучительный процесс творчества. Я тоже, так сказать, да, недалек от творчества. Так вот, значит, вот это действительно тяжелая работа, и всем хорошо известно, ученым, что мозг потребляет 20% энергии в спокойном режиме. Он это весит 2% от тела, а потребляет 20%. То есть 10 раз больше потребляет на одну клетку мозг энергии. А когда процесс происходит вот этого творчества, мучительных размышлений, то есть данные, что до 50% энергии потребляет мозг. И усталость творческого человека, когда он прошел через этот путь творчества, она неимоверная. Он может просто упасть обессиленным после творческого процесса и лежать, так сказать, долго восстанавливая силы. Люди, которые не испытывали творческих порывов, никогда ничего не творили, они этого понять не могут. Они, им кажется, что если человек не работает молотом и наковальней, если он не таскает какие-то тяжести на себе, то он ничего не делает, он не устает. А человек может просто сидеть у компьютера или сидеть с листом бумаги, согнувшись мучительно, и при этом уставать больше, чем любой простой рабочий. Вот это вот непонимание творческого процесса, к сожалению, повсеместно, но оно обусловлено чем? Что творческих людей по разным подсчетам, но не более 3-5% от всего населения. Истинно творческих людей. На самом деле. И вот здесь я как раз еще одного аспекта хотел коснуться, который Александр Ильич поднял, это как будет выживать нетворческий человек в будущем, когда будет цениться в первую очередь только творчество. Но и я хочу сказать, что посмотрим настоящее общество, современное. Вот, допустим, там общество американское. Экономика очень развитая, страна очень развитая. Сколько там людей занято сельским хозяйством? 2%. И то с помощью техники. Сколько там в промышленности? 20%. То есть работают на самом деле вот, в промышленности и в сельском хозяйстве, в прямом смысле этого слова работы, не более 22%. Все остальные, казалось бы, ничем не заняты производительной деятельностью. Почему? А потому что уже достаточно этих 2%, чтобы накормить всех остальных. И если мы возьмем статистику и посмотрим, а сколько людей в Америке живет за счет того, что собирает что-то и охотится на что-то, то оказывается, что таких людей там еще меньше 2%. И доли процента людей, которые занимаются собирательством и охотой. А теперь отмотаем время назад на 10 тысяч лет и вспомним, чем жил человек собирательством и охотой. Сколько было людей собирателей охоты? Ну, 99%. Если не 100%. Если ты ничего не собираешь и не охотишься, ты умрешь с голоду. Ты никому не нужен. Ну, были жрецы, но жрецы это там мизерная часть. Они, может, не охотились и не собирали, их кормили. Вожди тоже охотились, они ходили на войну. Прошло время, и появилось сельское хозяйство. И все стали заниматься сельским хозяйством. Собирателей охотников стало гораздо меньше. Прошло время, и сельского хозяйства, так сказать, потеснило промышленность. Промышленность была доминирующей формой деятельности. Я не говорю про отсталые регионы, где живут отсталые, так сказать, племена, которые до сих пор собирательством и охотой занимаются. Я говорю про современный тренд. Это я к чему говорю? Потому что придет время, когда творцов станет больше. Не 3-5%, а больше. Но для того, чтобы их стало больше, необходимо, чтобы функции, вот эти вот все, услуг, работа на заводах, полях. Я уж не говорю про собирание грибов, там так уж и быть. Творцы соберут грибы, я думаю, ягоды. Рыбку половят с удочкой с удовольствием. Вот. Вот. Но в целом, я думаю, творцов должно стать больше. Почему? Потому что так же, как стало больше рабочих до этого, как до этого стало больше сельскохозяйственных работников, чем собрать. То есть, понимаете, о чем я говорю? Да, вот по этапам развивается человечество, и происходит естественная отбраковка людей, которые не способны подняться на следующий этап. Люди, которые не смогли бросить охоту и собирательство и перейти к земледелию, они скукорожились, их осталось нет ничего. Ну, конечно, можно вспоминать романтичный, так сказать, фильм про Дерсу, Зала, про такого охотника, который в тайге выживал.
Uh-huh.
Можно вспоминать Чингачука, так сказать, который был таким вот охотником там, и жил за счет охоты. Это такие романтические реминисценции, которые нас погружают в далекое прошлое. Можно вспомнить еще семью Лыковых, которые вот жили, так сказать, там, за счет собирательства и охоты, так сказать, в одиночестве. Но это все не показательно. Это все исключение из правил. Правило, оно очень простое. Чем дальше развивается человечество, тем меньше собирателей и охотников, тем меньше земледельцев, тем меньше рабочих, тем больше и больше творческих людей будет. Это тенденция. Вот. Ну и как бы я очень пространно ответил на ваше выступление, Александр, извините, возбудили мне такие хорошие, так сказать, ассоциации. А сейчас мы слово Маше дадим. Она, наверное, тоже что-то хочет сказать про творчество.
Я бы добавила совсем чуть-чуть насчет творчества, что его, да, действительно, творческих людей немного настоящих. Но у меня такое ощущение, что стремление сейчас такое такая тенденция у людей объединиться и стать творческим, ну, присоединиться к творческим и людям и образовать такое общество. То есть, ну, вот это разные направления, про которые мы говорили, что каждому будет своя функция отдана, да, как раз появятся такие люди, идеология которых будет, ну, вот они будут раздавать эти задачи, я так думаю, вот, вот этим там людям, вот этим надо заниматься, ну, и это будут творческие люди вначале, потом эти творческие общества, которые разъединены по разным схемам, по разным функциям, они тоже прорастут, вырастут. Ну, в общем, разветвление должно какое-то, я думаю, произойти. Но я считаю, что люди сейчас не думаю, мне кажется, что озлобленное общество, это навязано нам все-таки немножко. Я так наблюдаю, что люди добрее. Вот мы и подальше ездим, путешествуем, и здесь поближе наблюдаем. У людей есть желание сохранить все, что осталось доброго и теплого, и творческое начало, да, развить. Вокруг вообще одни художники, меня так тоже точно окружают, созидатели, создать что-то новое, все стремятся к добру. Вот, по крайней мере, я так вокруг вижу. Такие вот у меня наблюдения.
Александрович, вы хотите вот ответить на наше выступление? Добавить что-то. Потому что потом мы перейдем к заключительной части, в которой я сделаю презентацию, вернее, анонс следующей беседы по коллективному разуму. Потом, после вашего, если вам есть что сказать еще, давайте.
Да я просто реплику хотел сказать, что это радует на самом деле. Но сильнейший инстинкт человека – это инстинкт самосохранения. И вот сейчас, я думаю, он и будет проявляться в том, что многие люди постараются прыгнуть выше своей головы даже. Ну, то есть напрягаться и вот заниматься там саморазвитием, которое однозначно связано с творчеством. Ну, это большая надежда. И общество, которое будет поддерживать, фундаментально поддерживать на всех уровнях таких людей, оно окажется в выигрыше в итоге. В этой вот тяжелой гонке, значит, которая продолжается, к сожалению, вот и сейчас. Ну вот все, что я хотел. Реплика моя.
Отлично. Ну я завершу эту часть тем, что по моим расчетам, не прогнозам, не гаданиям на кофейной гуще, не даже интуитивным ощущением, а точным логическим системным расчетом, у России впереди как минимум 500 лет активной творческой созидательной деятельности на благо всего человечества. Создание нового мировоззрения, новой картины мира, новой суммы технологий, новых отношений между государствами, людьми, коллективами. Всего будет нового. Это как переход был от капитализма от феодализма к капитализму, сейчас будет переход от капитализма к новому обществу, но еще более радикальный, чем был переход от феодализма к капитализму. Потребует обновления.
Вот
да. Маш, давай.
Хотела бы немножечко добавить тоже. Слова вот в этой гонке, да, побудили меня раздумать мысль такую, разложить в голове. А творчество – это же поход за неизвестным. Ну, создать что-то новое – это же то, чего не было. Пойти тут, как в сказках написано, где ранее упоминалось уже тобой. Пойти туда, не знаю куда, взять то, не знаю что, да. То есть, ну вот гонка, да, действительно, вот за этим она есть. Но эта гонка, кстати, молодежная. Вот, то есть я смотрю на людей, вот, ну, подрастающее поколение, с кем общаюсь, выводы делаю. Да, люди стремятся, не знаю, я думаю, что все будет хорошо. Светлое будущее нас ждет.
Отлично. Да. Ладно, спасибо большое. Значит, мы практически завершили с вами обсуждение, что такое творчество. Мы пришли к выводу, что творческий человек – это человек будущего, что творческих людей будет становиться все больше и больше, что акцент деятельности человека с производственных функций будет переходить на творческие функции. Это неизбежный процесс. Какое-то время, конечно, по инерции будут еще люди работать на производствах и так далее. Вот, но... Сейчас, секундочку. Но это закончится тем, что главной экономической силой всего человечества, главной, силой, которая будет жизнедеятельность нам обеспечивать очень комфортную и в том числе интересную, будет процесс творчества, который Может быть, будет также автоматизирован, как была автоматизирована работа отчасти там, обычные на конвейере, там, когда роботы появились и автоматы. Вот, я думаю, там есть предпосылки для этого. Но все равно есть, остается нечто таинственное, о чем сказала Маша. Да пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. И вот мы об этом как раз поговорим сейчас немножко в конце, для того, чтобы поставить вопрос для обсуждения темы коллективного разума и коллективного творчества. Что гораздо интереснее, чем просто коллективный разум. Вот на эту тему я хочу вам дать некоторую затравку для беседы. А вот эту тему мы заканчиваем. Делаем небольшую маленькую паузу. Я открываю презентацию. Спасибо за внимание. И просто в записи будет такая остановка, а потом включается анонс.